Прямой диалог с Юрием Копновым.
Ваше мнение важно для нас. Звоните 729-33-57, 729-33-78.
Добрый вечер. В студии Юрий Строев. Из нашей студии прямой диалог с председателем партии развития Юрием Крупновым, с Любовью Долотовой за режиссерским пультом. Я напомню, телефоны прямого эфира 729-3357, 729-3378, код Москвы 495. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору, к нашему диалогу. Также можно присылать смс-сообщение, для этого надо набрать 92, пробел, затем текст вашего вопроса или ваше мнение. Желательно указать имя, чтобы вы не были анонимными, а может быть, вам захочется быть анонимными, тогда не надо. И все это отправить на короткий номер 5533 с любого телефона, любого сотового оператора. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня тема нашего разговора такая довольно серьезная. Ее обозначили так: реиндустриализация, как нам организовать промышленное развитие. Реиндустриализация – это что-то новое. Честно говоря, я просто никогда в жизни не сталкивался с этим словом. Что это такое?
Ну, индустриализация, и мы все помним по учебникам хотя бы «История СССР», это процесс перехода страны от крестьянской в целом к промышленно развитой стране. Индустриализация, естественно, была не только в СССР в 30-е, 40-е годы, но и раньше, в том числе и во многих других странах. И сегодня даже говорят о постиндустриальном обществе, имея в виду, что были созданы в 19-20 веках, были созданы индустриальные системы. Реиндустриализация и сама приставка «ре» обозначает возврат индустриализации, восстановление индустриальных мощностей. И в мире тоже такие примеры хорошо известны. Ну, например, после разгрома Японии или Германии эти две страны прошли большой путь, который назывался реиндустриализацией. То есть было уничтожено значительное количество производительных сил, производственных мощностей, и нужно было приложить особые усилия для того, чтобы восстановить их, а точнее даже понятно, что не просто восстановить, а фактически создавать новые системы производства. По большому счету реиндустриализация означает одно – это проектирование и создание принципиально новой промышленной системы, которая будет конкурентоспособна в мире и, главное, которая даст людям в стране, населению страны, в данном случае речь идет о России, большое, достаточное количество высококвалифицированных и квалифицированных рабочих мест.
Я так понимаю, что вы сравнили с Германией и Японией, которые проиграли войну и были вынуждены восстанавливать свою экономику. Россия проиграла войну?
Ну, я считаю, что проиграла, это во-первых. Но даже если уйти от таких аналогий по поводу войны, хотя согласен, очень аналогии здесь важные и нужные, достаточно указать на то, что в любом случае мы потеряли советскую промышленную индустриальную систему, это надо признать, и особенно в самых сложных и тонких, усложненных, как американцы говорят, sophisticated частях, то есть наиболее мудрых и сложных. Простой пример. Станкостроение за последние 15 лет по выпуску станков и тем более по их качеству упало минимум в 12 раз. Электроника, российская электроника, фактически в 20 раз снизилась по производству. Если раньше мы производили по десятку крупнофюзеляжных самолетов в год, то сегодня еле-еле 1-2-3 крупнофюзеляжных самолета производим как таковые. Если это не разгром индустриальной системы, промышленной системы, то ну тогда что такое разгром?
Кто вел войну против России? Кто разгромил всю нашу экономику?
Вы знаете, здесь, безусловно, есть разные точки зрения. Моя жесткая и определенная. Мы являемся уникальной страной, где разгром экономики был произведен ее собственным правительством, прежде всего правительством Гайдара и последовавшими либерально-реформаторскими правительствами.
Президент кто был в это время?
Борис Николаевич Ельцин. Но, с другой стороны, процесс начался уже в позднем СССР. И, к сожалению, ни у Рыжкова, ни у Павлова не хватило, очевидно, ни политических условий, ни каких-то других данных, в том числе, боюсь, что и управленческой компетентности, и фактически разгром промышленности начался еще с конца 80-х годов.
Это кто вы имеете в виду? Брежнев, Андропов?
Нет, прежде всего, речь идет уже о Горбачевской эпохе. Это очевидно. И я могу даже сказать, с какого закона начался разгром промышленной системы. Это закон о предприятии. Этот закон атомизировал наши отрасли и промышленные системы, превратил сложные отраслевые комплексы в отдельные, сами по себе якобы существующие предприятия. После этого, безусловно, был спад огромных заказов, прежде всего в оборонных заказах, и государство вообще к середине 90-х годов отказалось от какого-либо финансирования серьезных заказов государства. И вот это, собственно, и составило основу того разгрома, который был сделан в последние 20 лет.
А Горбачев, он, вы его считаете коммунистом, членом Компартии, или он принадлежит к какому-то другому течению? Чтобы не понять.
Да нет, ну, конечно, Михаил Сергеевич, он ни в коем случае не является коммунистом, и более того, он неоднократно заявлял о том, что и с удовольствием слушает заявления страны других о том, что он покончил с коммунизмом. Поэтому сложно назвать человека коммунистом, который гордится тем, что он покончил с коммунизмом.
Я просто хочу понять, какая сила является вражеской и разрушила экономику
нашей страны.
А вы знаете,
тут дело не в Горбачеве и даже Ельцине, хотя для меня они те, кто организовали этот разгром, это безусловно, но этот процесс обратной индустриализации и реиндустриализации, процесс деиндустриализации, прошу прощения за такие сложности, но это очень важное просто понятие. То есть процесс разрушения индустриальной системы, он на самом деле последние 20 лет набрал обороты во всем мире. Вот я только что в среду вернулся из Германии, важно, что именно из Берлина, и вот вся Восточная Германия находится в таком же разгромленном положении. По Берлину, даже включая и западный, кстати, Берлин, который не входил в социалистический лагерь и систему, по Берлину сегодня 5% осталось только промышленных предприятий от того количества, которое было 20 лет назад. В Соединенных Штатах Америки идут процессы уже длительные, и внешне они маскируются тем, что якобы выносятся сложные или тяжелые или вредные производства в развивающиеся страны, скажем, в Юго-Восточную Азию. Но на самом деле происходит не просто вынос отдельных производств, а фактическое уничтожение промышленного труда, промышленной этики и промышленности как таковой. Я в середине августа, просто помню, я был потрясен, когда я в газете «Нью-Йорк Таймс», я регулярно получаю эту газету и читаю передовицы, особенно интересные материалы, и я прочитал, что совершенно на полном серьезе, как один из ведущих редакционных статей, там несколько редакционных статей, один из ведущих, он пишет, что, в общем, мы, американцы, вероятно, не умеем делать автомобиль. То есть я знаю, что 10, 15, 20 лет это без конца повторяется, к сожалению, в большинстве российских СМИ о том, что мы, русские, не умеем делать автомобили. Ну, вроде бы имелось в виду, что американцы-то уж, ну, понятно, Детройт, General Motors и так далее, Ford, имена, которые и фирмы, которые просто, безусловно, задаются как высшие образцы автомобилестроения, но и уже американцы обсуждают, что они якобы не умеют делать автомобили. И сам General Motors находится в ситуации фактического банкротства, хотя все делается для того, чтобы это как-то завуалировать и не дать юридическое осуществить банкротство, ну, потому что это будет приговор Америки самой себе. То есть процесс деиндустриализации, разрушение индустрии, он является глобальным, и мы не являемся здесь уж таким исключением, и что важно, именно во многом правительство сами по себе организовывает этот разгром. Вот мне мои коллеги в Берлине, это очень интересная группа выдающегося экономиста господина Линдона Ляруша и его соратников, и в частности вот один из его соратников, господин Джонатан Тененбаум, который был у нас несколько раз в эфире радиостанции «Говорит Москва», они мне рассказали следующее, вот, что оказывается мэр Берлина, он считает, что в уничтожении промышленности ничего страшного нет, что это нормальный процесс, Берлин постиндустриальный город, и более того, даже цитируют его слова, говорят, что все берлинцы все время цитируют эти слова с разных позиций, что мы беднеем, но зато мы we are sexy, то есть мы сексуальны, нам это нравится, мы, вдруг, так сказать, оригинальные как город, то есть у нас много своих каких-то особенностей, но ничего, что уничтожаются квалифицированные промышленные места. То есть это я хочу указать на то, что не только, допустим, господин Гайдар и многие его люди, близкие ему по мировоззрению, они...
Он тоже секси, да?
Дело не в том, что секси, а дело в том, что они до сих пор не выносят самого термина промышленная политика. Они считают, что промышленная политика – это всегда бездарная трата государством средств на промышленность и вообще это уничтожение любой экономики и так далее. То есть в этом смысле господин Гайдар был не одинок, и в мире происходят очень похожие процессы деиндустриализации. Но если мы хотим, как страна, восстанавливать свое достоинство в мире, то нам нужна реиндустриализация.
У нас есть уже телефонный звонок. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Юрий Васильевич.
Да?
У меня вот такой вопрос, который мучает давно. У нас Российская Федерация, которая состоит из автономных республик и областей. В областях живут в основном и краях русские, автономные республики, так называемые национальные меньшинства. Что это такое? Это вот области, это что-то общее, часть какого-то целого, или это само по себе области, которые ниже по статусу стоят автономных республик? Объясните, пожалуйста.
Ну, объяснять здесь нечего. Всем давно понятно и очевидно, что в начале 90-х годов, в момент, когда Борис Николаевич сказал «берите суверенитет сколько можете», именно национальные республики в наибольшей степени набрали суверенитета и фактически чуть ли не создали государство в государстве. И до сих пор большинство национальных республик имеет явный приоритет в получении доходов и субвенций и дотаций с федерального бюджета, чем обычные области. Поэтому, безусловно, к сожалению, этот фактор неравенства есть. С моей точки зрения, он, безусловно, должен постепенно преодолеваться, но никакие революции здесь не нужны, и их нужно опасаться.
А как обеспечить промышленное развитие России и мира?
Ну, промышленное развитие можно обеспечить это только одним образом. Это создавая новые национальные промышленные системы на самых современных основаниях. То есть, по-другому ничего не будет. И в России... И в мире на сегодня, собственно, очевидно, основные тенденции, или мейнстрим, как говорят, то есть ведущая линия развития промышленности, как где удачно получается. Фактически можно обозначить эту линию методом, как я его называю, ХКТ, то есть холдинги, кластеры и техноэкополисы. Холдинги – это сбор предприятий, которые могут выпускать за счет некоторые лидирующие продукты по своим цепочкам, в принципе, независимо от того, где они расположены. Например, можно и нужно создавать холдинг. Вот буквально на днях правительство приняло решение окончательно, наконец-то, о создании объединенной авиастроительной корпорации. Нужно создавать холдинги в машиностроении, станкостроении, в рыбной отрасли, в лесной отрасли и так далее. То есть укрупнять и делать гигантские, серьезнейшие корпорации, которые включают много автономных предприятий и производят конкурентоспособную продукцию. А с другой стороны, нужно в отдельных регионах, в отдельных местах создавать кластеры, то есть группы предприятий, университетов и научных структур, которые в единстве производят продукцию, лидирующую на мировом рынке, то есть продукцию лидер. Ну вот простой пример таких кластеров можно назвать, скажем, ну вот Байконур, если его по-советски брать, то это был такой кластер, лидирующий в мире наряду с мысом Канаверал в Соединенных Штатах Америки по запуску космических кораблей. Это уникальная ситуация. Или, скажем, другой совершенно пример, есть уникальные кластеры в Италии, специально создавались и планировались по производству обуви. Мы очень много импортируем итальянскую обувь, создавали специальные кластеры по производству именно лидирующей в мире продукции. И можно такие продолжать примеры. Ну или, допустим, понятно, что Ханты-Мансийский автономный округ – ведущий, лидирующий кластер по нефтедобыче. То есть, это группы, но прежде всего, конечно, обрабатывающих предприятий, которые производят продукцию мирового лидерства и качества. И третий момент – техноэкополисы. Это научные, прежде всего, и образовательные структуры, которые вообще на многие годы вперед задают и инновационные, и иные прорывные идеи по всем направлениям, задают ту среду, ту развивающую, интеллектуально богатую среду, из которой постепенно выходят новые открытия, новые промышленные продукты, и поддерживается промышленная мощь и сила. Вот, собственно, как в мире это делается, это можно обсуждать и на японском опыте, безусловно, одном из самых интересных, и на опыте новых индустриальных стран, то есть это Юго-Восточная Азия прежде всего, условно Тайвань, Малайзия, и на опыте Соединенных Штатов Америки и Европы.
Ну, Игорь Васильевич, вы пока не ездили за границу, вы нам все про Дальний Восток, Сибирь рассказывали, съездили, тут же пошел пример Европы, Америки.
А не согласен. Не согласен.
И даже в словах у вас уже.
Сейчас объясню. Да, я виноват, да, но я объясню все-таки, постараюсь объяснить. Дело в том, что почему мне так важен на самом деле мировой опыт и той же Европы, и других стран, потому что наша задача именно делать кластеры и холдинги в России, и прежде всего на Дальнем Востоке. И вот для Дальнего Востока один из проектов, который я обсуждал, в том числе в Берлине, это холдинг космических запусков на Дальнем Востоке вокруг космодрома «Свободный». Я уже много раз говорил, что сегодня существует безобразная ситуация, когда по ряду понятных причин, вполне оправданных по-своему, Министерство обороны фактически готовит закрывать наш, по сути, единственный возможный в перспективе космодром российский в городе Свободный 20 или Углегорск по-другому, в 200 километрах от китайской границы в Амурской области. И вот вокруг этого космодрома нужно создавать и техноэкополис, и нужно создавать холдинг по космическим запускам, то есть нужно его всячески развивать. А рядом, по дальневосточным меркам, примерно в 1000 километрах находится Комсомольск на Амуре, где еще остаются остатки былой промышленной роскоши, их надо развивать, восстанавливать и наращивать, и где можно делать и спутники, и ракетоносители, и всякие вещи у самого хай-тека до самых простых промышленных изделий. Вот, собственно, тот кластер космических пусков, который нам нужно проектировать и создавать. Поэтому у меня-то на самом деле в 90% случаев, когда я что-то обсуждаю и говорю про другие страны, у меня все равно Дальний Восток, как говорится, в уме. И, по сути, это основной предмет моих забот.
У нас есть еще один звонок. Сергей, мы слушаем вас. Добрый вечер.
Вот Игорь Васильевич, он очень интересную тему.
Юрий Васильевич.
Да, Юрий Васильевич, прошу прощения.
Ничего страшного.
Вы говорите по поводу создания холдинга, всего. Вы знаете, все, что вы сказали, просто очень замечательно и правильно. Но с той оценкой, которую вы говорили по поводу развала в начале, в конце 80-х, в начале 90-х, понимаете, нужен был в какой-то степени, может быть, развал. Потому что те холдинги, как вы даете оценку создаваемым новым холдингом, очень много будет нерентабельных предприятий. Подтягивать, да. Разве будет замечательно, если холдинг будет отправлять ракеты в космос? Это хорошо. Но если будет 20 предприятий, из которых 10 важны, а на оставшиеся 10 делают какие-то маленькие детальки, которые очень необходимы, а все остальное просто идет оплата налогоплательщиками огромных производств, огромных штатов, управленческого аппарата. Это не очень здорово. Угу. Где-то должна быть золотая середина.
Я понял. Сергей, я полностью на самом деле вас понимаю и разделяю вашу мысль по сути своей, кроме двух вещей. То есть я согласен, что в том виде, в каком к началу уже 80-х у нас создалась советская промышленная система, она исходно была не очень жизнеспособна и требовала кардинального реформирования. Здесь я полностью с вами согласен. Но есть разные вещи: реформирование и уничтожение. Потому что идеи и реформаторов в кавычках, и на самом деле тех, кто сегодня ратует не за развитие промышленное, а за модернизацию, она, в общем-то, проста. Якобы весь этот хлам снести, а на чистом, ровном, красивом месте построить новые, светлые и так далее. Так вообще никогда не бывает. То есть всегда нужно аккуратно, очень щепетильно, относясь к каждому промышленному предприятию, тем более каждой отрасли индустрии, осуществлять реиндустриализацию. То есть на основе в том числе существующих производственных мощностей нужно задавать прообраз сначала, а потом полномасштабную новую национальную промышленную систему. И второй момент. Вот я употребил слово полномасштабное. Это тоже очень важно. Потому что если мы просто берем отдельные куски, да, они после раздела на отдельные предприятия могли быть неконкурентоспособны. Но в целом отрасли могли быть конкурентоспособны. Надо все время на этом играть и это обсуждать.
Ну что ж, сейчас мы прервемся на новости. А после этого вернемся в студию. Готовьте ваши вопросы.
Прямой диалог с Юрием Крупновым.
Ваше мнение важно для нас. Звоните 729-33-57, 729-33-78.
729-33-57, 729-33-78. Звоните. Мы сегодня продолжаем разговор, диалог с председателем партии развития Юрием Васильевичем Крупновым о реиндустриализации. Как нам организовать промышленное развитие? Юрий Васильевич. Вы уже начали об этом говорить, и теперь, наверное, все-таки, может быть, стоит остановиться на том, какие направления современной промышленности наиболее важны для России.
Юрий Михайлович, вы знаете, я тут по поводу направлений пока, наверное, если можно, чуть попозже, а я бы что хотел сказать, что помимо направлений очень важна структура новой национальной промышленной системы. А то мы можем по многим направлениям пойти, там запутаться, начать спорить, кто там за электронику будет, как лидирующую отрасль, кто-то за другую какую-то отрасль. И в этих спорах можем утерять, на мой взгляд, самое главное в новой национальной промышленной системе. А что здесь самое главное? На мой взгляд, три этажа получается у нормальной национальной промышленной системы, без которых просто невозможно сделать. Верхний этаж самый главный. Хотя по объему продукции, мощностей, наверное, он не самый большой и объемный, безусловно. Это станкостроение. Генри Форд, известнейший американский промышленник, гениальный как организатор и промышленник человек, он говорил, что прибыль предприятия находится на кончике резца, то есть резца токарного станка, либо другого металлообрабатывающего, соответственно, станка. Речь, конечно, сегодня не идет о том, что обязательно надо говорить о резцах, потому что сегодня огромное количество новых материалов, композитных, станки становятся полифункциональными, автоматизированными, с числовым и иным управлением и так далее. Но именно производство средств производства, то есть станкостроение, задает реальную национальную промышленную систему. Без станкостроительного суверенитета трудно говорить о серьезной промышленной системе. Второй этаж – это машиностроение, то есть производство автомобилей, самолетов, турбин, разного рода гидротехнических, авиационных и иных, соответственно, серьезные большие двигатели, сельскохозяйственные машины и так далее. То есть машиностроение, безусловно, разного рода большие цеха для заводов, так или иначе относящиеся к машиностроению. То есть там, где уже станкостроение получает прямое употребление и без которых невозможно представить себе никакую сферу хозяйства. Сегодня здесь ситуация такая же, как тяжелая, как и в станкостроении, хотя по отдельным направлениям мы начинаем потихонечку выбираться из кризиса. Хотя, с другой стороны, вот к моему великому сожалению, я пытаюсь серьезно в том числе работать и в сельском хозяйстве, и в аграрной индустрии, но общаясь с интересными передовыми предпринимателями, почти, ну ни разу, даже не то, что почти ни разу не слышал, чтобы они сделали ставку на отечественную сельхозтехнику. Все исходно говорят про американские сельскохозяйственные машины, про европейские, называют всемирно известные чужие фирмы, но даже не говорят про нашу технику. Конечно, это для меня просто очень прискорбно, и я думаю, для страны прискорбно, потому что это означает, что мы так уничтожим все наше сельскохозяйственное машиностроение, но и в других отраслях ситуация не намного лучше. Вот автомобилестроение якобы тут идет некоторое оживление, надо понимать, что это, ну пусть не совсем отверточное, но очень близкое к отверточному производству, а до русского автомобиля мы еще не дошли. То есть второй этаж – это машиностроение. И, наконец, третий этаж – это то, что я называю сервисными индустриями. Это уже непосредственно работа с потребителем, как индивидуальными гражданами, так и какими-то небольшими организациями, предприятиями. И это все, что касается, вот, там, скажем, пищевой промышленности до мебельной промышленности и так далее. То есть в этом смысле это набор индустрий, имеющих часто региональный и местный характер, и это очень важно. Но важно то, что они без станкостроения и машиностроения превращаются в очень несамостоятельные, неавтономные сферы. Вот, собственно, три структурных элемента базовых, без которых не говорить о каком-то промышленном развитии, о реиндустриализации, о создании российской новой национальной промышленной системы, на мой взгляд, просто невозможно.
У нас есть звонки. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне хотелось вашему гостю задать такой вопрос. Вот он затронул тему американцев, в частности их автомобильную промышленность, что они собираются сворачивать ее. Вроде бы там такие разговоры уже идут. Но ведь американцы прагматики. Вряд ли они будут что-либо делать тебе в ущерб. А они, посмотрите, и к нам уже в страну переводят свои автомобильные заводы. И по этому поводу вот закрытие, допустим, этих предприятий, там же в Америке нет никаких протестных выступлений. То есть не ухудшается их и материальное положение, то есть жизненный уровень не понижается. А потом, насколько, значит, чем-то это компенсируется, какими-то рабочими местами. А потом мы же знаем, что каждый из президентов Соединенных Штатов, покидая свой пост, отчитывается о том, что он создал миллионы рабочих мест. Значит, там как Америка? Наверное.
Понятно, понятно. Елена, я понял, но я что хочу сразу сказать. Просто мне кажется, все-таки не совсем верное у вас представление о современной Америке. Потому что, во-первых, уровень жизни американцев существенно и на глазах падает. Это первый момент. И происходит жесткая поляризация, социальное расслоение. Около 20% такого условно среднего класса и людей богатых, а 80% людей, у которых ситуация не такая шикарная, как мы ее себе представляем по телесериалам. Третий момент, самый главный. Вот понимаете, конечно, это так интересно представлять, что вот мы переводим нашу промышленность в менее развитые страны, и тем самым мы выходим к более сложному творческому труду, а вот эти менее развитые страны, их население оставляем в этой неразвитости, в этом прошлом индустриальном обществе. Собственно, это идеология постиндустриального или так называемого информационного общества. И в ней главный смысл в том, что промышленный труд уже устарел. Это несерьезно. Промышленным трудом никто, никакие креативные творческие люди не занимаются. Ну, представить, что это прям промышленный труд, это прям то же самое, что наши какое-нибудь шоу-тусовки на телеэкранах, а там с утра до вечера шоу-тусовки, сказать, что, ребят, идите как к станку. Но это просто будет воспринято как, наверное, какая-то прикольная шутка, но бессмысленность, поскольку, ну, понятно, что промышленность это второстепенная, это отсталое, это несерьезно. По сравнению с какими-то, не будьте козлобородыми креативными продюсерами, которые что-то там такое о чем-то разглагольствуют по телевизору с утра до вечера. Вот это креатив, это творчество. Вот, на мой взгляд, за этим представлением стоит абсолютная утеря представления о том, что такое настоящее творчество и где, собственно, достоинство человека в полной мере восстанавливается. Без промышленной системы, без промышленного труда, другое дело, что организованного на современном уровне, здесь Сергей абсолютно прав, нам нужно выстраивать новую национальную промышленную систему, суперсовременную, сверхусложненную, но без промышленного труда, так или иначе связано с преобразованием материала природы, с воплощением идей и образов людей, без промышленной системы человек не может оставаться человеком. На самом деле идет вырождение. Если хотите, в этой известной марксистской сказке о том, что труд создал человека, если убрать идею обезьяны, дарвинистскую и так далее, то по большому счету в этом огромный смысл. Труд, именно промышленный прежде всего труд, ну я сюда объединяю и аграрный, и сельскохозяйственный и промышленный труд создают человека. А все остальное это, как правило, уже нашлепки, надстройки. И они часто маскируют подлинную суть. Поэтому по сути, я отвечаю вам следующим образом. Уничтожение или вынос из страны промышленного труда ведет к деградации страны. Другое дело, что масса идеологических институтов, масса псевдоэкспертов и аналитиков будут доказывать обратное, поскольку они с этого получают деньги, но мы от промышленно-самостоятельной жизни, от трудовой жизни, от деятельности по преобразованию материала природы переходим к паразитарному существованию. Хотя многие стараются не замечать этого.
Покойный политобозреватель газеты «Правда» Юрий Жуков так бы ответил, наверное, на нашему слушателю. Права, Елена, не валяй, дурак, Америка, как сказала Любе. У нас есть еще один звонок. Леонид, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Васильевич, вопрос об армии. Мне знакомо немало генералов, исключительно талантливых, опытных, умных, ну вообще интеллектуалы. Но для армии, в принципе, характерно, должна быть характерна стабильность, постоянство, ну, если даже позволите, рутинность. Иначе армия развалится, иначе армия не сможет ни защищать, ничего делать.
Вы имеете в виду войну?
У меня вопрос к вам. Как вы оцениваете вот нынешние, ну, ваши взгляды, ваши контакты, может быть, не только с армейским руководством, там разные люди, конечно, есть, но и с промышленностью. То есть каким образом можно выйти из стагнации в военной промышленности, чтобы выпускать не по одной там подводной лодке, скорее, да, как понял, музейный экземпляр, а чтобы армия выполняла свою функцию. Первая ее функция – это, ну, при наличии какого-то врага, мнимого или реального, это воодушевление молодежи и вообще народа. И второе – это способствовать развитию технологических достижений в стране.
Я понял.
Гениальная мысль. НАТО дает заказы русским, российским предприятиям. Они строят подлодки, самолеты для стран НАТО, вооружаем их. И, ну, таким образом рабочие места, и все обеспечено.
Юрий Михайлович, ну, во-первых, частично это есть в некоторых мелочах. Еще в большей степени это относится к Китаю. И мы в этом смысле можем сказать смело, что мы во многом вооружаем Китай, а также другие страны, которые вдруг когда-то могут оказаться в другую сторону баррикад. Это понятная ситуация. Но я бы все-таки параллельно сказал. Мне кажется, что последние 3 года наметился резкий перелом в отношении вообще к армии и в ситуации по финансированию и модернизации армии. Значит, во-первых, ну, по-моему, уже сегодня действительно все согласны, здесь Леонид с вами, что армия это не набор мелких предпринимателей, а это должен быть самый консервативный, устойчивый социальный институт. И там не все много чего не получается, есть много пороков и прошлого, и какие-то, может быть, и современные глупости, но все-таки признано, что армия это основа и хребет страны. И не случайно, я вот буквально на днях читал интересный американский новый журнал «Национальный американский интерес», и там статья, которая называется «Опять возрождается Россия», и в ней прежде всего ставится вопрос, а что это такое, посмотрите, в 3 раза увеличилось финансирование армии за последние 6 лет. То есть это, в общем-то, очень серьезный прогресс, и как бы мы ни относились...
Ну, ведь врут, по цифрам-то, если сравнить, во сколько увеличивается у них и у нас, получается,
нет,
дистанция то... огромного размера, как говорил полковник Скалозуб.
Нет, Юрий Михайлович, во-первых, российские и советские расходы на оборону никогда, по большому счету, не достигали расходов на оборону США. Это первый момент.
Поэтому нас... они и пугают. Они называют в 3 раза увеличились, но не говорят, насколько. И американцы обычные
нет, американцы сегодня...
думают, что это столько же, сколько и у них.
Нет,
и поэтому
нет,
в 3 раза... То есть
нет, меня американцы сейчас... Я просто отвечаю на вопрос про нашу армию. Меня американцы, честно говоря, мало интересуют в данном случае. Хотя я должен сказать, что еще 5 лет назад военный американский бюджет в абсолютных финансовых показателях был в 5 раз больше федерального российского бюджета.
Нет, вы просто цитируете, поэтому я и говорю, вы цитируете американский журнал, а не наш.
Я цитирую журнал, как... указание на то, что у нас в стране финансирование армии, российской армии, увеличилось 3 раза.
Я и говорю, что они лгут. Они
не лгут, поскольку это цифра статистики, которая всем подтверждена и которую бессмысленно спорить, потому что так и на самом деле произошло. Просто за последние 6 лет 3 раза увеличилось финансирование. Это посмотреть просто бюджеты и можно все это проверить.
Копейки.
Наверное, но важно то, что идет увеличение, а не снижение. Мне кажется, это важно. Я не говорю же, что это увеличение финансирования решает все вопросы и все замечательно. Я просто говорю, что это есть. Это, мне кажется, важно. И третий момент по поводу армии, это то, что наконец-то, в общем-то, признается, что армия является, как и Леонид и сказал, я полностью согласен, не только важнейшим институтом, собственно, защиты, ну, обороны, для чего она и нужна, армия, чтобы родину защищать, но... Это в том числе и важнейший заказчик на сложное промышленное оборудование, на сложные промышленные изделия. Вот это понимание тоже есть. Не случайно в прошлом году началась подготовка и была создана уже в начале этого года военно-техническая комиссия, которую возглавляет министр обороны Сергей Борисович Иванов. И я считаю, это чрезвычайно важный момент, связанный с тем, что в общем-то военные начинают всерьез обращать свое внимание на нашу российскую промышленность, начинают рассматривать себя как заказчиками и законодателями мод на то, что должно быть в российской промышленности. И я считаю, это просто важнейший тоже символ поворота от пренебрежения к армии, от такого в лучшем случае какого-то к ней отношения как к какой-то силовой структуре, к армии как системообразующей структуре общества. Но здесь я согласен с Юрием Михайловичем полностью, все это абсолютно недостаточно. Нет самого по армии, нет самого главного. По армии нет проекта армии как абсолютно новой структуры. Вот мы сегодня говорим о промышленном развитии, а может быть в одной из следующих передач, я просто люблю эту очень и тему, и много пытаюсь думать в этом направлении, и есть у меня хорошие эксперты по развитию армии, вообще по развитию вооруженных сил, по созданию достаточной обороны в России. Здесь мы, конечно, пока абсолютно несерьезно движемся, у нас нет проекта новой армии. В этом вся проблема.
А у нас есть еще один звонок. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
Добрый день. Вопрос Крупнову. Он представляет партию. И в этом плане, по его терминологии, еще одна марксистская сказка. Политика концентрированно выражает экономику. И вопрос, как можно строить какую-то суперпромышленную систему, если еще не определились, какое общество строим. И в соответствии с этим мы это само обществом и соответствующие системы отношений в обществе, как внутренняя политика, по идее, должна определить, какая же должна быть суперсистема промышленная.
Понятно.
И здесь еще у вас есть эксперты, которые бы определились бы, какое общество мы строим?
Значит, с одной стороны, с вами полностью согласен, без ответа на вопрос, какое общественное устройство нам нужно, какой строй необходимо строить, какой строй позволит соблюдать человеческое достоинство и социальную справедливость. Без ответа на эти вопросы мы ничего не получим. Не случайно 3 года назад еще я вместе с моими коллегами, и в том числе по Институту мирового развития, мы организовали такой проект «Новое общественное устройство России». Мы этим принципиально занимаемся. Я знаю фактически всех экспертов, специалистов, проектировщиков в гуманитарной сфере, которые занимаются этим вопросом. Но в одном пункте я бы с вами не согласился. Понимаете, я точнее понимаю, что сначала нужно увидеть общественное устройство и разобраться в этом, а потом, конечно, уже идти к промышленной новой системе и так далее. Но приходится по жизни это делать, и нужно это делать все одновременно. Мне кажется, это очень важно. Нельзя сделать это последовательно. Нужно делать параллельно, одновременно. Это очень важный методологический принцип. И если мы его не будем использовать в нашей ситуации, я боюсь, мы окажемся нигде. Уже промышленность сегодня практически, по большому счету, как система, если не брать отдельные отрасли промышленности, в очень плохом состоянии практически она, можно сказать, устарела и не может рассматриваться как система. И если мы не начнем ее строить здесь и теперь, сегодня, то я боюсь, придумаем что-то про общественный строй, но не будет экономической базы для этого общественного строя.
У нас есть еще один звонок. Нина Алексеевна, здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Нина Алексеевна, я москвичка. Вы очень много внимания уделили еще сейчас развитию тяжелой промышленности, но вы ничего не сказали о развитии легкой промышленности. Почему я? Я по образованию текстильщик. Значит, 50 лет назад моей дипломной работой была реконструкция комбольного комбината, которого сейчас нет, с лица земли его стерли. В таком же положении находится сейчас наша знаменитая трехгорка. Ведь, во-первых, для того, чтобы создать, чтобы вырастить квалифицированного ткача, прядильщика, отделочника, это нужно, по крайней мере, 5-7 лет. Это я прекрасно знаю. И вдруг вот сейчас, во-первых, этих людей выгнали на улицу, они остаются без работы. А во-вторых, это же кадры, которые надо растить очень долго. Почему же у нас легкую промышленность совершенно задвинули на задний план? Разрушили совершенно фабрику имени Фрунзе текстильную, которая обрабатывала хлопок. Я там случайно оказалась, покупала правнучке своей одежду, и вдруг я чувствую, что я в чем-то, где-то в каком-то родном, знакомом месте. Подошла к старой женщине, говорю, это фабрика Фрунзе, она говорит, да, вы знаете, ни о какой покупке у меня уже мысли не было. Я стояла и от досады, и от обиды плакала. Почему такую махину, таких людей, которые всю жизнь, поколение, из поколения в поколение работали на этих предприятиях, их делают искусственно безработными. Вот сейчас куда-то выкидывают трехгорку. Ну что, туда поедут ткачи, поедут прядильщики? Конечно, не поедут. Люди здесь будут слоняться без работы. Вот как это рассматривать политику? Мне это совершенно непонятно.
Спасибо, Нина Алексеевна.
Нина Алексеевна, я все-таки хочу чуть-чуть вас поправить, чуть-чуть, что я не говорил о том, что легкая промышленность не нужна или не уделил ей внимания. Я говорил о том, что легкая промышленность – это третий важнейший элемент, собственно, я их называю сервисной по современному промышленности, третий важнейший элемент единой национальной промышленной системы. Это один момент. Но самое главное, конечно, то, что вы говорите абсолютно правильно, но здесь опять прав Сергей. Помимо ряда, на мой взгляд, зловредных и откровенно некомпетентных политиков и управленцев государством последние 20 лет, мы все-таки и не имели тех гениальных капитанов индустрии, которые могли бы спасти и вытянуть многие отрасли промышленности, в том числе и текстильную. В условиях резко поднимающегося Китая, который сверхдешевым трудом в текстильной той же промышленности все стал заваливать, в условиях, когда мы попали через открытые границы и открытые рынки, что само по себе, безусловно, опять же, вот в такой полной открытости безобразие и глупость, мы попали в ситуацию дикой конкуренции, и мы во многом ее проиграли. И я это говорю не для того, чтобы оправдать разрушение тех предприятий, о которых вы говорите, но я здесь, опять же, соглашаясь с Сергеем, хочу сказать, а что сделали в том числе и руководители этих предприятий, руководители отраслевых ведомств, промышленных ведомств, для того, чтобы эти последние 20 лет принципиально изменить ситуацию в той же текстильной промышленности? К сожалению, почти ничего. Поэтому нужны новые сверхталантливые кадры. Нужна политическая воля государства, чтобы этим сверхталантливым кадрам давать зеленый свет, карт-бланш, и чтобы говорить, сможешь восстановить текстильную промышленность, вот тебе 10 заводов, собственность, восстановишь за 5 лет, соответственно, будешь сверхсобственником, сверхуважаемым человеком, и мы тебя будем все уважать, любить, считать героем социалистического, капиталистического труда. Не восстановишь, соответственно, потеряешь имя, и никогда к тебе серьезно не будут относиться. Вот по-другому нельзя. Но пока еще вот такой персонально организованной промышленной политики, к сожалению, к великому сожалению, у нас в стране нет. Надо быстрее к такой политике переходить.
Реиндустриализация. Это уже началось или это дело будущего?
У нас реиндустриализация пока, к сожалению, не началась. У нас чуть-чуть начинается поддержка тех остатков, что есть, и создание ряда производств, ну, той же отверточной автомобильной сборки. А пока реиндустриализации нет. Нужен план реиндустриализации, мы его вырабатываем, у нас есть представление о реиндустриализации нашей партии, у моих коллег, у моих экспертов и у экспертов нашей организации. Но пока как государственной политики, политики реиндустриализации нет. Но я вот был когда в Берлине, мы обсуждали с очень интересными, в том числе статусными немцами эту проблему. Они говорили о том, что нужна очевидно какая-то, в том числе и советско-германская, российско-германская, прошу прощения, комиссия по реиндустриализации. Потому что у них, особенно в Восточной Германии, та же проблема. И нужно это делать совместно. Это мировая проблема. Решать ее нужно, подтягивая самые лучшие силы, вкладывая серьезные капиталы и, главное, давая политическую волю.
То есть, как пел Тальков, война идет, гражданская война, и она продолжается. И уничтожается наша промышленность, наш народ, наша страна.
Ну, во многом, к сожалению, к великому сожалению, вы правы, потому что ведь что такое опять промышленность? Вот опять споря с Еленой, возвращаясь к спору с ней. Ведь промышленность это не грязные цеха, откуда выходят чумазые люди. Это представление о каком-то определенном этапе развития промышленности. Промышленность это прежде всего квалифицированный труд, где человек становится элементом системы преобразования природы, создания сложнейших уникальных изделий, которые задает его человеческое достоинство. К чему я это говорю? К тому, что без развития промышленного у нас не будет ни социального, ни демографического развития. Приведу один простой, убийственный, убойный для нашей страны сегодня пример. Вы, если бы видели график смертности в России, причем особенно мужской смертности, то можно видеть на этом графике, что с 30 по 50 лет, самый активный период жизни мужчин, мы видим абсолютный пик смертности. То есть, если в Европе, в благополучной Европе, чуть-чуть поднимается кривая смертности в соответствии с возрастом, где-то начинает 50 лет чуть-чуть подниматься, то в России мы имеем пик смертности в 30-40 лет. Фактически в 40 лет умирает больше всего людей, в 4 раза больше уровень смертности по сравнению с Европой. А что это значит? Это значит, что мужчины, по большому счету, отказываются жить. То есть в этом смысле, а почему они отказываются жить? Потому что если не будет сложно организованного, серьезного инженерно-индустриального труда, то, безусловно, для мужчины нет возможности нормально зарабатывать. Не только посреднической деятельностью, не только сидя в офисах и просиживая штаны по каким-то моментам, непонятно для чего и зачем. А по большому счету создавая уникальные прекрасные вещи. Поэтому промышленный труд, промышленность – это всегда самое нравственное дело общества. Без этого невозможно ни социальное, ни демографическое развитие.
Близ вопрос нашего слушателя и близ ответ Юрия Васильевича. Николай, мы слушаем вас.
Ну вот мысли Юрия Васильевича.
У нас времени остается всего секунды.
О том, чтобы вывести заводы и новые технологии там на Дальний Восток.
Да.
Хотелось бы узнать, а в Москве так почтовые ящики вот лишаются и площадей, и госзаказов.
Значит, это что? Здесь, Николай, я понял. Значит, вопрос есть. Надо есть, не есть, выносить, нет. В смысле убирать. И в Москве надо развивать промышленность, прежде всего хай-тековскую. И нужно делать промплощадки и в Москве, и в Подмосковье, и в ближайших областях. И главное, нужно заново, ну не нужно вопрос о том, что есть, так уж пристально к нему относиться. Главное решать вопрос, нужно создавать с нуля заново новые национальные промышленные мощности.
Завтра праздник народного единства. Выходите на улицу с лозунгом «Даешь реиндустриализацию». Требуйте у правительства реиндустриализации. До свидания, до следующей пятницы.